слава Тебе, аллилуйя, аллилуйя. Господь, вселенной Творец, аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава, слава Вышний Богу, слава, слава, слава Вышний Богу. Воспойте Господу песнь, аллилуйя, аллилуйя. Ведь Он, Господь наш и Бог, аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава, слава Вышний Богу. Слава, слава, слава Вышний Богу. Господь творит чудеса, аллилуйя, аллилуйя. Любовь Господня вовек, аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава, слава Вышний Богу. Слава, слава, слава Вышний Богу. Тебе Господь воспоет, аллилуйя, аллилуйя. Во всех дни жизни моей, аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава, слава Вышний Богу. Слава, слава, слава Вышний Богу. О, Господь, Тебе хвалу вся вселенная поет, прославляют небеса, причую любовь Твою. Слава, слава Богу Святому, Богу Живому, слава Отцу, слава Отцу, слава Господу Христу. Слава, слава Богу Святому, Богу Живому, слава Отцу, слава Отцу, слава Господу Христу. О, Господь, Тебе хвалуемся, вселенная пою, славят горы и моря, вечную любовь Твою. Слава, слава Богу Святому, Богу Живому, слава Отцу, слава Отцу, слава Господу Христу. Слава, слава Богу Святому, Богу Живому, слава Отцу, слава Отцу, слава Господу Христу. О, Господь, Тебе хвалу, вся вселенная поет, дивную любовь Твою воспевает Твой народ. Слава, слава Богу Святому, Богу Живому, слава Отцу, слава Отцу, слава Господу Христу. Слава, слава Богу Святому, Богу Живому, слава Отцу, слава Отцу, слава Господу Христу. Слава, аллилуйя, аллилуйя, 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 слава, аллилуйя. Жив Господь наш, мы во творенье. 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 Аллилуйя, слава, аллилуйя. 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 Аллилуйя, слава, аллилуйя.
книга Иова. Истерзанный, гонимый, преследуемый, ненавидимый. Таково значение этого отмеченного роком имени. Глава 15. Один из его друзей второй раз открывает свои уста, чтобы обвинять его в несправедливости, в нечестии, в отступничестве. И отвечал Елифаз Фимонитянин и сказал: «Станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим?» Оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющую никакой силы. Да, ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых. Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя. Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан? Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость? Что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего не было бы и у нас? И седовласый, и старец есть между нами, днями превышающий отца твоего. Разве малость для тебя утешение Божие? И это неизвестно тебе. К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так горько смотришь? Что устремляешь против Бога дух твой, и устами твоими произносишь такие речи? Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиною быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его. Тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Я буду говорить тебе, слушай меня, я расскажу тебе, что видел, что слышали мудрые и не скрыли слышанного от отцов своих, которым одним отдана была земля, и среди которых чужой не ходил. Нечестивый мучит себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя. Звук ужасов в ушах его, среди мира идет на него губитель. Он не надеется спастись от тьмы, видит пред собою меч. Он скитается за куском хлеба повсюду, знает, что уже готов в руках у него день тьмы. Устрашает его нужда и теснота, одолевает его, как царь, приготовившийся к битве. За то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю. Устремлялся против него с гордою выею, под толстыми щитами своими, потому что он покрыл лицо свое жиром своим и обложил туком лядвеи свои. И он селится в городах разоренных, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины. Не прибудет он богатым, и не уцелеет имущество его, и не распрострется по земле приобретение его. Не уйдет от тьмы, отрасли его иссушит пламя, и дуновением уст своих увлечет его. Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием ему. Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть. Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою, и как маслина стряхнет цвет свой. Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатры мздоимства. Он начал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман. Эта вторая речь почти что полностью повторяет первую речь этого благословенного Богом мужа. Он действительно был благословенный Богом человек, но далеко не был так глубоко посвященным Богу и не знал того, что знал Иов. Когда Иов сказал, что «я знаю больше, чем вы», то он отвечает: «что бы ты знал больше, чем мы?» И оправдывается тем, что у нас больше именно в том, что и седовласы, и старец среди нас, превышающий днями отца твоего, что у тебя может быть больше, чем у нас? Вы сразу чувствуете, что здесь люди, которые оправдываются, или их твердыня не Бог, а предание старца. И седовласы, и старец среди нас, который превышает летами отца твоего, что у тебя может быть больше, чем у нас? То есть Дух Святой показывает, каким путем будет происходить крест Христов. Мы с вами учимся на этой книге определению креста. Церковь Иисуса Христа сегодня как никогда должна изучить анатомию и природу креста Христова. И если она этого не сделает, не видать ей восхищения. Сегодня многие проповедники говорят, его не будет. И действительно для них никакого восхищения не будет. Но оно не будет также и для тех, которые знают, слышали о нем. Но если они не приготовят себя крестом Господа Иисуса Христа. Здесь Дух Святой показывает, в каком состоянии находится человек, на которого ложится отметина креста. Во-первых, он находится под ужасным обвинением. Под ужасным обвинением. Я сделал некоторые исследования по милости Божией и определение креста в 12 выражениях. Одно из выражений, которое говорит о кресте, крест – это предел интеллектуального гения, мрак и одиночество, которого невозможно ни избежать, ни объяснить. Мы видим Иова именно в таком состоянии. Он знал Бога глубже, чем знали его три друга, о которых мы говорили, что это плод его. Эти три друга являются необрезанными, нечистыми. То есть, хотя это и плод, но еще не обрезанный и нечистый. Потому что, снова повторяю, в книге Левит есть место Священного Писания, где Бог говорит, когда посадишь плодовитое дерево в земле твоей, 3 года почитай плоды его необрезанными, не ешь их. Необрезанный – это значит нечистый. В 4-й год посвяти их мне, а в 5-й можешь брать себе и отдавать мне мою 10-ю долю. Вот таково было повеление. И мы рассматривали этих трех друзей именно как плод. Плод Иова, но не обрезанный плод. Именно это и встает в нем и обвиняет его. Хотя там в буквальном смысле его обвиняли 3 царя, 3 благочестивых князя, которые хорошо знали Бога. У них был плод, но у них не было отметины креста, которая в это время ложилась на Иова. И когда крест начинает свое действие в человеке, то он настолько обнажается перед всеми, как обнажился Иов. Во-первых, потеря всего. Во-вторых, обнажение настолько мощное и сильное, что все тело его распадалось в глазах его друзей. И в его глазах самих распадалось. Ему нужно было на чем-то держаться, на что-то уповать. Он крепко уповал на свою праведность и непорочность, о которой Бог свидетельствовал, что он непорочен. То есть почему Бог говорит, что мы непорочны? С чего Бог берет, что мы непорочны? Он берет с того, что мы приняли оправдание даром. Наша непорочность не зиждется на наших делах, она зиждется на даровом оправдании. Сколько бы человек ни делал добрых дел, святых дел, он никогда не будет назван непорочным. Он получает свою непорочность в тот самый момент, когда принимает Иисуса Христа своим личным спасителем, когда принимает прощение своих грехов по благодати, искуплением во Христе Иисусе и принимает даровую праведность. В это время Бог называет его непорочен. Только кровь Иисуса Христа может сделать нас непорочными, только она может нас очистить. Видите, нет никаких дел, кровь очистила. И теперь непорочный человек может творить непорочные дела. Не может порочный человек творить праведные дела. Иногда на вид они праведные, но это дело без веры не устоит перед Богом. И поэтому здесь Дух Святой показывает глубокое страдание креста, что интеллект Иова в это время ничего не понимает. Он пытается найти Бога, он ищет его, он умоляется, а друзья его обвиняют, они говорят на его умоление: «Ты гордый». Они делают неправильные заключения, говоря: «Вот он и в ангелах своих усматривает недостатки». Но нигде в Священном Писании, кроме Елифаза Фенамитянина, который говорил об этом дважды вот уже, нигде мы не находим, что Бог сотворил ангелов с недостатками. Давайте вспомним 28 главу пророка Иезекииля, как сотворил Бог Херувима осеняющего, который стал впоследствии дьяволом, противником Иисуса Христа, сатаной. Написано: «Ты был совершенен со дня сотворения твоего». Обратили внимание? «Ты был совершенен со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконного». И когда в нем нашлось беззаконное, он сам его родил. Бог не творил, Бог сотворил совершенными всех ангелов. И сейчас на небесах не существует ангелов без совершенства. Все несовершенное было сброшено с небес. Все те, которые последовали за Херувимом, были сброшены с небес и стали противниками Христа, антихристами. И этот дух сегодня наполняет эту землю. Откуда произошло противление Христу? Вы скажете, что из мира? Нет. Истинное противление Христу выходит из Церкви Христовой. Мир не может противиться Христу, потому что не знает Христа. Как можно воевать с тем, кого вы не знаете? Как можно противиться тому, чего вы не знаете? Но именно здесь из церкви восстают подлинные, истинные антихристы. Иоанн говорит, их уже много появилось. Анти – это те, которые не собирают с Христом. Кто не со мною, тот против меня. Это те, которые отсиживаются, нейтрализация, нейтралитет. Они хотят угодить Христу нейтралитетом, чтобы нечестивого не назвать нечестивым и праведного праведным. Пусть они воюют, а мы отсидимся где-нибудь. Здесь Слово Божие показывает войну, непримиримую войну между праведностью и нечестием, и войне этой положит предел и победу крест. Именно крест Христов начал проходить, и, как мы видели, только непорочного, только праведного Бог начинает испытывать крестом. Авраам был непорочный и праведный, и тогда Бог испытал его непорочность и праведность. Для него это был крест. Для Иова это был крест. Он тоже был непорочный и праведен, и Бог дважды засвидетельствовал о нем, и третий раз засвидетельствует перед друзьями его. Два раза он свидетельствовал о нем пред дьяволом и говорил, видел ли ты человека? Нет такого человека по всей земле, кто был бы праведен и непорочен в роде своем. И дважды он говорил дьяволу об этом. И третий раз скажет он его друзьям, горит гнев мой на вас за то, что вы не так верно говорили о мне, как раб мой Иов. Если он помолится о вас, я вас прощу. Нет, значит, пойдете в ад со своей мудростью. И вот сейчас они стоят со своей мудростью, но Иов не может даже сопротивляться. Он делает сопротивление, он чувствует удивительное или дикое одиночество. Жена оставила, детей нет. Мы будем видеть, как он будет отвечать, что с ним произошло. Он не знает, сколько это будет длиться. Поэтому следующее определение креста – это неизвестность и неведение следующего шага, следующей измены тех, кто служил утехою и отрадою очей. Я хочу, чтобы мы поняли, что крест – это неизвестность и неведение вашего следующего шага. И вы не знаете, как поведут себя те, на которых вы надеетесь, те, которых любите, и те, которыми утешаетесь. Именно они будут изменять вам. Именно Бог это допустит. Они невиновны. Они изменят вам, потому что у них нет ведения, у них нет знания. Когда они посмотрят на вашу распадающуюся кожу, тело ваше распадающееся, я имею в виду ветхого человека, который проявит себя в такой силе, в такой срамоте, что вы сами себя будете ужасаться и отшатнетесь. Но именно в это время Иов говорил, не упущу непорочности моей. Почему не упущу? Да потому что он ее не завоевывал. Потому что это был бесценный дар благодати. И поэтому он схватился за единственное, что мог держать. Я ее не зарабатывал, и поэтому буду держаться за нее. Я ее получил даром, и буду держаться за нее. Еще одно определение креста. Крест – это непрекращающаяся агония, которая не имеет границ, так как не зависит от телесных мук, которые имеют границы. У Иова это было в теле, в душе и в духе. Нашего тела крест не касается. Дух Святой сегодня проводит крест в ветхую природу, откуда исходят все импульсы греха. Умертвите земные члены ваши, блуд, страсть, нечистоту, злую похоть, идолослужение. Видите, все это является членами ветхого человека. И поэтому это не эти руки, это не это тело, это святое искупленное тело Богом является как бы рабом, который будет исполнять либо желание ветхой натуры, либо желание нового рожденного от Бога человека. Этими же устами мы можем благословлять Бога и Отца, и этими устами можем проклинать человеков, сотворенных по подобию Божию. Вы видите, одно и то же тело может делать и то, и другое. Поэтому Слово Божие говорит, как вы когда-то отдавали тело ваше в орудие неправедности, члены тела вашего, представьте их теперь в орудие праведности. И вот когда вы представили в орудие праведности и получили свою непорочность, и были непорочными и праведными пред Богом, благотворили, так как благотворил Иов, эти друзья не благотворили. Но тем не менее в это время на него все ополчилось, и вот здесь близкие друзья отступили от него. Следующее определение, их 12 определений, их может быть сотни и тысячи, но на сегодня я сделал 12. Крест — это печать, которая любое ваше оправдание, каким бы оно ни было разумным и логичным, возводит против вас следующее непредвиденное обвинение. То есть, что бы вы ни сказали, все будет перевернуто сверх на голову. То есть, кверх ногами. Вы будете говорить об одном, а они будут обвинять вас, переворачивая ваши слова. И это агония внутренняя, что вы не можете ни доказать, ни оправдаться. То происходило с Иовом. Он смотрел на своих бывших друзей, которые в очах его когда-то были ниже его, и они сами по-настоящему и были ниже его. И по славе, и по всему, и они считали его выше, потому что Слово Божие говорит, он был знаменитее всех сынов Востока. Следовательно, они признавали его знаменитость, признавали его беспорочность, его праведность и его добродетель, его могущество. И теперь они видели его в таком жутком положении, и они вначале, как мы видели, молчали, но потом это молчание переросло в негодование, и теперь они открыто хулят, обвиняют его и извращают его святые порывы. И Иов говорит, что происходит с ним. Говорит, к Богу слезит око мое, посмотрите на меня, что вы видите во мне. Дальше он говорит, что все ужасы на него устремились, он не может заснуть. Поэтому крест – это торжественная пляска ведьм с перекликающимися лешами, исчадие мада ужасов, восстающих на душу, которым нет меры, числа и обозначения. Я взял все эти обозначения не из своего разума, все это есть в Писании. Я не привожу сейчас места, но есть очень много мест, то, о чем я сказал. Когда леши будут перекликаться, когда все это будет, потому что наша ветхая натура, она полностью отождествляет Вавилон. И Иов об этом до конца не знал, а, возможно, знал и ужасался. Или хотел, но, как я сказал, ни одна бы мать не дала сыну такое название, которое дала этому человеку. Его мать назвала его Иов. Преследуемый, ненавидимый, проклятый, забытый всеми. Ну, кто даст своему ребенку такое имя? Но мать дала, потому что была глубоко верующей женщиной и получила откровение от Бога. Назовешь своего ребенка именно так. И она назвала его так. И поэтому Бог поместил здесь его, чтобы нам показать самого себя, показать Церковь Иисуса Христа, гонимую, преследуемую, ненавидимую. И будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. И еще одно определение смерти, шестое. Крест – это состояние, когда даже смерть могла бы стать самым желанным услаждением и высшей наградой, но которой вы лишены. Вы слышали, как Иов призывал смерть, как он хотел и находил услаждение, если бы мне умереть. Он прекрасно понимал, что он не может наложить руку сам на себя. Это было бы высшее безумие. Он хотел, чтобы Бог прекратил его дыхание. Он хотел, чтобы Бог забрал его жизнь и чтобы прекратилась эта мука. Теперь смерть для него не жизнь, а смерть была бы самой лучшей гостьей, самой высокой гостьей, которую бы он почтил. И он говорил, сколько он видел в смерти покоя и услаждения. Он говорит, я лежал бы и покойно почивал с царями земли. И вот теперь мы видим, вторично этот друг восстает, называя его лжецом, нечестивым, и начинает учить его. И так Иов открывает свои уста. И отвечал Иов и сказал. Он снова идет в контратаку. Он не хочет упустить своей праведности. Слышал я много такого, жалкие утешители все вы. Будет ли конец ветреным словам? И что побудило тебя так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была бы на месте души моей. Ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головою моею. Подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. Говорю ли я, не утоляется скорбь моя? Перестаю ли, что отходит от меня? Но ныне он изнурил меня, ты разрушил всю семью мою. Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изможденность моя, в лице укоряет меня. Гнев его терзает и враждует против меня. Скрежещет на меня зубами своими неприятель мой, острит на меня глаза свои. Разинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам. Все сговорились против меня. Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и избил меня, и поставил меня целью для себя. Окружили меня стрельцы его, он рассекает внутренности мои и не щадит, пролил на землю желчь мою. Пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как ротоборец. Вретище сшил я на кожу мою и в прах положил голову мою. Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти. Вот эти шесть обозначений креста четко вырисованы здесь, где Иов показывает, что с ним происходит, какая идет жестокая борьба. Дух Святой сегодня поднимает этот вопрос с одной целью, что за этим крестом будет нечто лежать, но это должно с нами произойти. И вдруг Иов после всего этого говорит: при всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста. Земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему. И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой в вышних. Многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим. Ибо ли там моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный. Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Он говорит: если бы надо мной не насмехались, если бы на меня не восставали, то даже в таком состоянии, в котором я есть, я пребывал бы в покое. И здесь он не столько обращается к ним, сколько продолжает говорить с Богом, унижаясь и унижаясь пред ним. Смиряясь, заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не дашь восторжествовать им. Он видит, что недалеки от разумения, и он говорит: ты закрыл сердце их от разумения, и потому не дашь восторжествовать им. Они в своих глазах торжествуют, им легко торжествовать, видя его болезнь, но он говорит: ты не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу, у детей того глаза истают. Он поставил меня притчей для народа и посмешищем для него. Как ясно эти слова отражаются от слов Христа. Именно о Христе точно так сказано, что он сделался притчей. Давид так говорил, молясь в духе о Христе, который должен родиться от его семени, должен прийти от его рода. И с Давидом это случалось. Он тоже говорил, что он сделался притчей, что Бог поставил его притчей. Притча – это то, что вы не можете объяснить. Это то, что загадочное, но имеет глубокое смысловое значение, образное. Я поставил тебя притчей образом, чтобы на тебе учились. Помутилось от горести око мое, и все члены мои, как тень, изумятся о сём праведные, и невинный вознегодует на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться. Выступайте все вы, и подождите, не найду я мудрого между вами. Дни мои прошли, думы мои, достояния сердца моего разбиты. Они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Если бы я и ожидать стал, то преисподнее дом мой, во тьме постелю я постель мою. Гробу скажу, ты отец мой, червью ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя и ожидаемая мною, кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною во прахе. Где в этих словах видно превозношение человека, который видит и рисует себе буквально самое низкое, рисует себе гроб, рисует себе матерью, то есть делает черви, говорит, я уйду, ничего нет. То есть он считает, что если бы это все пришло, это было бы лучше уйти от этого. А они выступают против него. Но непорочный святой человек принимает все это так же, как принял Иов. Вы помните, когда все беды обрушились на него, и это клеймо или этот крест коснулся его тела, его имущества, его детей, он встал и сказал, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Это говорит, это необходимость, которая, тем не менее, является актом выбора, в котором участвует свободная воля и просвещенный разум. Мы должны понять, что с нами не произойдет так, если наша свободная воля и просвещенный разум не поведут нас к этому. Если вы однажды сказали, Боже, я посвящаю себя Тебе, Бог серьезно принял эти слова. Если вы однажды приняли оправдание и посвятили себя, Бог очень серьезно принял эти слова. Это был акт вашей доброй воли и вашего просвещенного разума. Этим самым вы поняли, что есть необходимость в этом посвящении. И это посвящение творить высшую волю Отца. Крест, высшая воля. Крест – это раздирание собственной души, как завесы, через которую сущность человека входит в атмосферу Святого Духа. Крест – как завеса, которая раздирает нашу душу. Сама душа становится этой завесой. Она мешает выйти нашему новому человеку или войти нашему новому человеку в атмосферу Святого Духа. Мы посвящаем, мы жаждем, мы молимся, говорим, Дух Святой, где Ты? Я желаю с Тобой общаться, я хочу славы Твоей. Но не знаем, что все это лежит по ту сторону креста. Что именно эти обстоятельства, которые работают сейчас, как будто бы против Иова, они практически льют на его мельницу, они работают на него. Все то, что с вами сегодня случилось, все ваши беды и страхи, при всем вашем посвящении и глубине посвящения, за этим всем лежит атмосфера Святого Духа. Далее. Крест – это единственная возможность выразить и продемонстрировать обоюдную и беспредельную любовь, слияние Бога с человеком и человека с Богом. Нет другой возможности. Если у вас появляется желание любить Бога и как-то компенсировать свою любовь к Нему, слиться с Ним, крест – это место, где сливается любовь человека с любовью Божией и любовь Божия с любовью человека. Иисус, выполняя высочайшую волю Отца, на кресте соединился с Отцом так, как никогда не соединялся. Он был воспринят Отцом в первую очередь не как жертва за грех, а как жертва благоухания приятная, жертва всесожжения. Все, не осталось ни одной клетки, ни одной части его существа, которая не была бы посвящена Отцу в этом рвении. И он благоухал в это время, и Отец не отворачивал лица своего от этой стороны жертвы. И в этой стороне Иисус совершенно не метался и не агонизировал. И поэтому здесь Дух Святой хочет показать, это единственное место, где мы можем отдаться Богу и где может пролиться Его благодать. Далее. Крест – это поглощение смерти жизнью. Триумф добра над злом, света над тьмою, упразднение вражды между Богом и человеком. Там мы приобретаем мир с Богом, там мы приобретаем победу и триумф над злом, над тьмою. Только на кресте, когда крест ложится на нас, когда мы принимаем, когда Бог берет этот меч и вонзает в нас, меч святости Божией. Далее, крест – это созидание нового человека, в котором убивается вражда двух народов, израильского и язычников. Я прочту это место Священного Писания. Дух Святой определенно сказал мне, я думаю, не мне одному и многим другим своим помазанникам, что если эта вражда между двумя народами не будет уничтожена, восхищение не произойдет. Что-то должно произойти раньше. Это написано в послании апостола Павла к Ефесянам. Это все крест. Вторая глава с 11 стиха. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, то есть нечистыми, так называемые обрезанием плотским, обрезанием, совершаемым руками. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. То есть безрадостная участь рисуется, кем мы были. Вне заветов, вне обетования, вне обрезания. Мы были безбожниками. Но все это было у Израиля. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкие кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду между язычниками и евреями, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Дабы из двух народов создать одного человека. Вы обратили внимание, из евреев и язычников в себе самом создать нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем. Из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Так что, церковь, если ты не начнешь вопиять за Израиля, а сегодня подавляющее большинство христиан – антисемиты, они ненавидят евреев, они больше слушают пропаганду сатаны и пропаганду сатанистов этого мира, которые бросают тень на святой народ. Говоря, что беды, все беды этого мира пришли от евреев, что они виновны во всем. Их убивают на протяжении вот уже 2000 лет как виновников всех трагедий мировых. Они казнят их, а церковь не знает. И часто церковь подпрягалась и подписывала смертные договора евреям. И повторяю, сегодня очень много евреев, которые ненавидимы христианами. Очень большая вражда лежит между ними. Евреи знают, что они ненавидимы. Они знают, что они исключительно Божий народ. Как же должны повести себя христиане? Как они могут любить евреев, когда они не могут любить друг друга? По той простой причине, как мы говорили, что они не умеют любить самих себя в третьем лице. Не эгоистически любить себя, а любить себя как искупленного Богом человека. Относиться к себе, как будто бы не к себе, а к кому-то третьему, которого Бог искупил и который принадлежит Богу. Как бы вы отнеслись к Иисусу Христу, если бы Он пришел к вам в дом? Куда бы вы Его посадили, во что бы вы Его одели? Что бы вы Ему предложили? Сделайте это для себя и для ближнего своего. Но вы не сможете сделать для ближнего, пока не сделаете для себя во имя Иисуса Христа. Пока не поднимете ваше достоинство. Достоинство человека убито. Церковь не имеет достоинства. Вожди убили достоинство в них. Они разделили, классифицировали людей. До тех пор, пока вы не будете достойны во Христе Иисусе, не примете этого достоинства и не начнете любить другого точно так же, как вы любите себя в третьем лице, только тогда вы можете понять Израиля и соединиться с ним. И это будет крест. И Бог, производя свою работу, показывает, что здесь у Иова мы научимся этому. Что мы будем делать? Вы думаете, что евреи так легко послушают нас? Они моментально, они хорошо обращаются с христианами. До тех пор, пока христиане не трогают их религию. До тех пор, пока христиане не начинают их призывать к покаянию. Это буквально взрывает их. Покаяться кому? Мне, это тебе надо каяться. Они о себе мыслят, что они-то покаяны, и у них древняя вера в Бога Авраама, которую вы извратили, вы говорите, что им надо каяться. Они смотрят на вас, как вы живете. Посмотрите, как живут евреи. Я наблюдал за ними. Их сплоченность между собою гораздо сильнее, чем сплоченность христиан. Они помогают друг другу, как ни один народ в мире. Христиане должны научиться у них и превзойти, чтобы возбудить у них ревность, чтобы создать один народ. Не будет создан один народ без молитв, без постов, без желания, без озарения, без креста. Крест Господа Иисуса положит предел всем нашим амбициям, нашему национальному превосходству, нашей культуре, поднимет нас совершенно в другое место, но прежде мы претерпим вот это все, и око наше будет слезить к Богу. Из-за этих страданий, из-за своих морщин, я имею в виду изможденности не на лице и морщин не на лице. Здесь все в духе. Моя изможденность, мои морщины свидетельствуют против меня. Я желал бы умереть, но смерти нет. И здесь поэтому Слово Божие говорит, что смерть будет поглощена победою. Крест – это мандат на преображение от славы в славу. Иисус сказал: «Ныне прославится Сын Человеческий, и Бог прославится в Нем, когда Я буду вознесен от земли». Мы даже не знаем, как Бог в это время прославляется, но однажды Бог откроет эту славу, потому что на кресте происходят удивительные вещи. Именно там мы получаем настоящий мандат на Царство Небесное. Ни один человек не войдет в Царство Небесное без этого мандата. Тот, кто не прошел дверью креста, не пройдет Царство Небесное. Он будет удален от этого Царства. Не думайте, что все спасенные будут в Царстве Небесном. Да, они будут подчиняться этому Царству, но они не будут Царством Небесным. Есть большая разница жить в Иерусалиме и быть Иерусалимом, городом великого царя. Вы, конечно же, знаете, что Иерусалим – это невеста. И жить в ней – это значит жить под ее светом, под ее управлением. Находиться там. Очень многие люди не понимают, они просто стремятся жить в Иерусалиме. Но святые, которые поняли смысл и значение Иерусалима, говорят: «Я не хочу жить в Иерусалиме, я хочу быть Иерусалимом. Я покажу тебе жену, невесту Агнца». И показал мне и Иерусалим, сходящий с неба от Бога, и Агнца, как невеста, украшенная для мужа своего. Иерусалим в Откровении – это невеста Агнца. Это не просто спасенные народы, это избранные народы из спасенных народов. Это народ особенный, ревностный к добрым делам, который Бог избрал. Как Бог избирал? Бог дал всем возможность. Он всем предложил крест. И как мы сказали, это выбор. Это необходимость, которой нельзя избежать. Но в то же время эта необходимость является свободным выбором. Вот почему и око Иова так слезило. Вот почему он говорил больше к Богу, чем к своим друзьям. Вот почему он действительно знал больше, чем они. Но его знания буквально как будто бы как горох от стенки отлетал. Он им говорил, а они тут же начинали говорить: «Да коли ты нечестивый человек, будешь оправдывать себя». И опять повторяли свою пластинку. Держали и снова ставили на то же место и опять прокручивали. А он вынужден был держаться за свою праведность и за свою непорочность. Говоря об этом, Дух Святой сегодня призывает нас, чтобы мы не упустили своей непорочности. Я хочу призвать вас к молитве. Я хотел петь по обыкновению песню, но мы споем ее в конце молитвы «О имя Иисуса нам». Но в этой молитве Дух Святой призывает ослабевших и отчаявшихся взяться за свою непорочность, которую вы получили даром, и провозгласить ее, и держаться за нее до тех пор, пока не придет свет. Посвятить себя вновь и вновь. Сказать дьяволу и плоти «нет», а Богу «да». Сказать всем обвинениям «нет» и Богу «да». Смиримся пред Ним, пойдем пред Ним и помолимся. Сделаем наше посвящение и наше провозглашение, как это делал Иов. К Богу слезило око его. Склоняй наше колено, будем молиться. конфессии и деноминации. Я верю, что крестом Твоим они будут разрушены. Это смерть. Ты можешь объединить. На кресте происходит объединение, и вражда прекращается. Ты убиваешь вражду на кресте, когда душа проходит крест. Она прекращает враждовать. Я вновь и вновь посвящаю себя с народом Твоим. Я вновь и вновь вместе с народом Твоим провозглашаю мою непорочность и праведность, которую получил даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Я вновь и вновь не признаю никакого генетического наследия, кроме того, которое получил с небес. Да будет благословенно высокое и славное имя Твое. Да возвеличится Христос в теле народа Своего. Да будут расторгнуты сети тьмы. Да придет надежда и святое утешение на место тревоги и отчаяния. Бог еще поднимет тебя, и ты увидишь еще свет Его. Ибо за этим обстоятельством, за этим крестом последует неизмеримая слава. Это место, откуда ты будешь введен в атмосферу Святого Духа. Святой Дух, я знаю и чувствую, что ты здесь. Тихо склоненный над каждым отдельным человеком, проникающий до разделения души и духа. Ты пришел сюда для того, чтобы утешить, успокоить и открыть будущее. Ты пришел, чтобы назидать нас и строить. Ты не пришел разрушить нас. Ты пришел созидить нас. Благодарю Тебя. Да будет проклята на этом кресте болезнь и язва и рана народа Твоего. Да прекратится стенание на этом кресте и да явится слава Твоя. Да придет исцеляющая сила. И исцеление да войдет в наследие Твое. Ибо мы умираем в Тебе. Мы согласны, чтобы Твой меч проходил. Мы предали душу свою на заклание. И не жалеем о том, что сделали. Мы любим Тебя, Дух Святой. И просим Тебя, поддержи нас. Не позволь нам упасть. Позволь нам и помоги нам держаться за наше оправдание. Этот бесценный дар, я благодарю Тебя за него. Да будет благословена десница Твоя. Я верю, Иисус, я верю, что через молитвы святого народа Твоего Ты обратишь сердце свое к Израилю. Не Ты ли открываешь сердце и слух? Молю Тебя, Отец, да будет мир в стенах Израиля, в стенах Иерусалима, да прекратится эта вековая вражда, да обратятся они к Тебе, как к Спасителю мира, как к Мессии, да познают Того, Которого распяли, да узрят в Тебе Сына Божьего. Мы свидетельствуем пред Тобою, что мы любим народ Твой Израиля. Мы любим Церковь Твою. Мы верим, что на этом кресте происходит примирение. Прекращается вражда. Мы молим Тебя, Отец, во имя Иисуса. Несмотря на это напряженное состояние в мире, который кипит и который готов растереть и Церковь, и Израиля, народ Твой. Позволь Церкви Израилю объединиться в одного нового человека, который провозгласит мир нациям и народам, который отбросит Антихриста в озеро Огненное и приведет на землю тысячелетнее царство Христа. Аллилуйя! Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Слава Богу и Агнцу вовеки! Аллилуйя! Арфай залейбой! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Аллилуйя! Регляйся, льпай, жопон, даляйся! О, вайсейкель, майдоро, клаба, логоштейс! Тема наградла, валей, что кройся! О имя Иисуса нам так сладостно оно. Общение, счастье сердцам от Бога в нем дано. Аркадий, объясните нам кратенько. Баптисты ждут восхищения, но они против крещения Духом Святым. Будут они восхищены или нет? Истинные баптисты не против крещения Духом Святым. И крещение Духом Святым не дает права на восхищение. Восхищены будут те, кто ожидают и окажутся верными до конца. Верные пятидесятники, и верные баптисты, адвентисты, субботники, пресвитериане, методисты, католики, православные, я имею в виду верные, отбросят все эти названия и в духе воспримут друг друга. Вы знаете, Богу очень легко крестить человека Духом Святым. Очень легко. Я уже как-то говорил вам, та песня, которая стала коронной песней всего христианства, «Великий Бог, когда на мир смотрю я», была принесена церкви никем иным, как баптистам. Он, если помните, повторю его историю, рождение этой песни, где он ее слышал. Он знал о крещении Духом Святым, хотел его и полагал, что он крещен. Потому что многих братьев-баптистов убедили, что они крещены Духом Святым, что они его получают вместе с крещением водою. Когда их там крестят, они его получают, это акт веры, и мы имеем крещение Духом Святым и говорим на иных языках, потому что перестали сквернословить. То есть, ну, кто как объясняет, или же не говорим, потому что сейчас не нужно говорить на иных языках, у нас есть переводчики. Нам сейчас не нужен иной язык. Как бы они там ни говорили, но так их научили, так они приняли. Но тем не менее глубокая жажда близости и познания Бога привела одного баптиста, брата. Он все время жаждал, искал Бога. И вдруг перед одним чтением Священного Писания, второй главы Деяний апостолов и дальше, он определил через Деяния, что он не обладает тем крещением, которым должен был обладать. Что он не имеет говорения на иных языках, которое сопровождалось всегда после крещения Духом Святым. И он сильно пожелал его. И он стал молиться. Пошел на работу радостный, что он принял эту истину, думая, что он встретится, но с работы он не пришел, его привезли. Он полностью обгорел. Получилась авария на работе, и он получил такие сильные ожоги, что, находясь в больнице, умирал. И он говорил: «Господи, я так хочу крещение Духом Святым». Но умер. В сильных болях и страданиях умер. Ангелы взяли его и понесли прямо в небеса. Он видел открытые небеса и ангелов, которые сопровождали его. Первое, что он увидел в небесах, когда его туда ввели, необыкновенную торжественную атмосферу и необыкновенную песню, которую пел хор спасенных и ангелов вместе, и Христос стоял и дирижировал этим хором. Они пели песню «Великий Бог, когда на мир смотрю я». воспевая творчество рук Творца. Христос показал ему палочкой место в хоре. Он встал и запел вместе со всеми. Потом он провел его, и потом ангелы взяли его и снова повели назад к телу. Он увидел свое искореженное, обожженное, перебинтованное тело и возвратился в это тело. Они его притолкнули немножко, он упал на свое тело и пришел в себя от боли и мук. Он продолжал страдать от этих же болей. Но песня продолжала у него мелодия литься. Превозмогая адскую боль, он взял карандаш и стал на бумаге писать ноты и слова этой песни. Когда он закончил, Дух Святой сошел на него. И он стал говорить на иных языках, как Дух Святой дал ему провещевать. Боль ушла, тело обновилось, и кожа полностью обновилась, как у Неймана. Сделалась совершенно свежей и молодой. Таким образом, через этого брата Баптиста мы получили песню «Великий Бог». Поэтому я верю, что те, кто жаждут, желают и ищут, они найдут. Иисус сказал, кто хочет узнать от Бога это учение, или я сам от себя говорю, тот найдет. Тот, кто ищет Бога, обязательно Дух Святой натолкнет его на эту истину, и обязательно он придет. Поймите, что пятидесятники – это бывшие баптисты. Пятидесятница пришла к нам от баптистов, а не от пятидесятников. Первые люди, крещенные Духом Святым, я имею в виду уже вот здесь, в наше время, появились среди баптистов, когда баптисты искали Духа Святого, искали близости Божией. Эта близость их соприкоснула с Духом Святым, он стал сходить на них, и они стали говорить на иных языках. Вначале это было нормально, но потом среда более такая, которая была религиозная и замершая, не захотела принять это пробуждение, и назвали их пятидесятники. Так и прилипло к баптистам пятидесятник. Поэтому не думайте, что баптисты ниже пятидесятников или пятидесятники выше баптистов или других святых, потому что у Бога все дети прекрасные, и баптисты могут быть духовными, и пятидесятники плотскими. Так Слово Божие говорит, не плотские ли вы людям, говорящим на ином языке, я не мог говорить с вами, как с духовными. Поэтому Дух Святой даст им в последний момент или когда, но я верю, что те, кто ищут восхищение, исследуют, ищут близости с Богом, они обязательно соприкоснутся с личностью Духа Святого и поймут, Бог откроет разум. Так как Он евреям откроет свое время, давайте лучше будем молиться все друг о друге. Еще один вопрос. В третьей главе апостол Петр пишет, «Придет же день Господень, как тать ночью, и ниже земля и все дела на ней сгорят». Я не могу понять, в какой период времени земля и все дела на ней сгорят. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Здесь речь идет, когда приходит Господь не на тысячелетнее царство, а когда Он приходит после тысячелетнего царства, когда является Его белый престол. До тысячелетнего царства небеса и земля не будут сожжены. Слово Божие называет днем Господним Церковь Иисуса Христа. Оно называет, что ходите днем, пока есть день. Не 12 ли часов во дне? Это Божье руководство, 12. До тех пор, пока здесь Божье руководство, есть Его святая теократия, здесь есть день. Теперь Слово Божие называет днем, когда Иисус приходит за святыми. Это тоже день. И этот день просто имеет разные, будем говорить, положения во времени. Но все это один и тот же день. Это день Господень. Как только Бог начинает что-то делать, это день. Для нас день. Но если вы будете читать Священное Писание, вы увидите, что не для всех это день. Вы думаете, что пришествие Господа – это день? Это мрак. Это звук трубного, это глагола, это будет смятение в народах, люди будут ужасаться, кричать, для них это будет тьма. И когда Слово Божие говорит, внезапно постигнет их пагуба, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. То есть люди будут говорить так перед пришествием Иисуса Христа на тысячелетнее царство, и люди будут говорить так, мир и безопасность, когда будет отпущен сатана после тысячелетнего царства, чтобы снова испытать живущих на земле. Поэтому просто будут разные положения, то есть во времени. Второй вопрос. Спасенные народы на стеклянном море, относятся ли они к церкви? Слово «церковь» – это спасенные народы. Поэтому мы часто говорим, невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Чтобы яснее было это изречение, организм всегда организация, а организация не всегда организм. Это все знают. Машина – это хорошая организация, но она мертвая. Компьютер – неплохая организация, но она мертвая. Человек живой или любая тварь живая – там тоже организация, но там главную организацию или форму исполняет или роль организм, жизнь. Поэтому так мы и говорим о церкви, что все спасенные народы, но Бог будет выбирать из спасенных народов особую категорию людей, которые приготовят себя, которые будут искать Его, Он этих людей возьмет и выйдет к ним навстречу. Он выйдет только к тем, кто Его ищет. Тот, кто Его не ищет, Бог к тем не придет. Есть люди, которые сидят спокойно на скамейках и думают, исцеление придет само собой. Не придет. Его надо искать, о нем надо молиться, его надо провозглашать. Те люди, которые искали исцеление во время Иисуса Христа, они его получали. А те, которые не искали его, не верили, они его не получали. Он проходил мимо и ничего не мог сделать. Третий вопрос. В какой уровень церкви войдут ветхозаветные праведники? Апостол Петр пишет, дабы они не без нас достигли совершенства. Как это понять? Когда говорится совершенство, или в какой уровень они войдут? Они войдут в тот же, в какой входим и мы. То есть для них также есть три уровня, как есть и для нас. Благая, угодная и совершенная воля. Поэтому всякий праведник, в зависимости от того, в какой воле он находился, в такой уровень он и войдет. Для нас, конечно, не совсем понятно и не совсем ясна терминология друга жениха и невесты, что многие цари и праведники желали увидеть этот день и не могли его увидеть. Желали. Но они будут в числе друзей. Это будет друг жениха. Иоанн говорит о себе, что он является другом жениха. Когда мы смотрим по Писанию, какова же близость друга к жениху? Да, то есть близость друга очень близко. То есть Слово Божие говорит, этот человек у Давида или у Соломона занимал такую-то должность, такую-то, а друг царя никакой должности, это советник, это друг царя. Друг это тот, который все время ходит с вами рядом. То есть это очень близко от невесты. Как невеста все время рядом с женихом, так и друг все время рядом с женихом. Это образное выражение. Разумеется, там не будет такого, что определенно только какой-то один человек прилипнет ко Христу и будет ходить. Всемогущие, вездесущие, Бог Святой Дух даст способность и возможность одновременно общаться всем святым с Иисусом и Иисусу со всеми. Никто не будет обделен, но просто будет разный уровень этого общения. И поэтому святые праведники, дабы они не без нас достигли совершенства, то есть совершенство имеется в виду, чтобы они без нас не получили того наслаждения и триумфа в небесах. Поэтому многие из них находятся на лоне Авраамова, но они еще не получили той славы до тех пор, пока церковь не будет восхищена. Когда церковь будет восхищена на небесах, тогда они присоединятся к ней, и тогда вместе будет великое небесное торжество, брачная вечеря Агнца. А теперь я хочу все это закончить песней «Люби, люби людей».